Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нина Урсибашвили. Я рада приветствовать всех, кто с нами в прямом эфире и тех, кто посмотрит этот разговор в записи. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, чтобы YouTube увидел наш разговор с политологом Василием Жарковым. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте, Нина.
Это просто препятствовало бы штабной работе. Именно такими словами Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал к Крокусу после теракта. А почему он не приехал, как вам кажется?
Ну, смотрите, мне кажется, что если мы проанализируем всю историю Владимира Путина, она довольно уже большая, ей уже 25 лет без малого, то вообще-то говоря, ну, помните, как утонул Курск? Где был в этот момент Путин?
Отдыхал, кажется.
Ну вот, ну где-то там в Сочи, да, не знаю, может, работал с документами, но, по крайней мере, он не спешил ехать на место катастрофы. И дальше все подобные случаи происходили ровно так же, он же не появился в Нордосте или там в Беслане, или где-то еще. Он любит выглядеть победителем, это не то, что мной замечено. Он любит приходить туда, где его будут поздравлять и любить. И сейчас, кстати говоря, видите, он поехал в Торжок зачем-то, вот маленький городок между Питером и Москвой, чтобы там собрать свой урожай любви народной. Но как бы, хотя до Крокус-Сити гораздо ближе, и от любой его локации, условно говоря, от Горок 9, там, или где он находится, и от Кремля. Но мне кажется, это совершенно закономерная история. Он никогда на такие вещи не ездил. И почему он вдруг должен был изменить себе?
Крупнейший теракт за последние 20 лет.
Ну, да. И знаете, как я сказал, он думал, что обнулятся только сроки. Нет, не только сроки. Но и все обнулилось.
А все что? Все конкретно?
Ну вот теперь фактически он рискует оказаться в ситуации, когда то, с чем на волне, с чем он пришел бороться, ну, на волне борьбы, с чем он появился в 99-м году, сейчас может вернуться, и причем вернуться с гораздо большей силой, потому что речь идет о уже совершенно другом поколении этого интернационала исламистского, который, очевидно, пустил очень большие корни в современной России, потому что было не до этого, потому что нужно было вести войну в Украине, нужно было сажать, диссидентов, нужно было преследовать ЛГБТ, нужно было преследовать ФБК и так далее, и так далее. А вот на борьбу с этим реальным террористическим подпольем, как бы, понимаете, у нас Chatham House признан нежелательной организацией в России. И там еще большинство финк-тенков американских и английских признаны нежелательными организациями в России, как и Талибан, представьте себе. Вот вообще, на самом деле, сейчас даже некоторые исследователи, которые просто, например, используют материалы Transparency International, Chatham House, чего-то еще другого, они не могут публиковать работы в России, потому что если они сошлются на нежелательную организацию, у них могут быть проблемы. Вы понимаете, до чего мы дошли? Там Бард-колледж – это учебное заведение, бакалавриат, liberal arts, признано нежелательной организацией, то есть организацией, которая занимается экстремистской деятельностью. Да, вот с этим продолжалась борьба последние годы. Вместо того, чтобы, заниматься укреплением там, где действительно это нужно. И все, поэтому, и более того, к сожалению, я здесь согласен, между прочим, с тем, что вы недавно говорили на Брекзит-шоу. А вот этот урок сейчас, этот теракт, видите, куда переводятся стрелки? На Украину. Да, что украинцы это все сделали там и так далее. А реальные виновные в этом, они как бы уходят из-под удара. Они сделали, кстати, тоже грамотно. Я думаю, что те люди, которые затевали этот теракт, а понятно, что это устроило исламское государство. Давайте не будем все эти конспирологические версии, другие даже обсуждать. Да, они понимали эту ситуацию. Они написали статью уже давно, что крестоносцы, они так называют нас, европейцев, да, начали войну между собой. Мы должны воспользоваться этим, сказали еще в 22-м году. И сейчас они этим пользуются прекрасно. Это только начало. Я вас уверяю, только начало. И учитывая, что получилось так, что они никакого, ну, организаторов же не нашли, да, значит, организаторы никак не пострадали, значит, они могут дальше продолжать свою деятельность, пока Путин и его ФСБ будут ловить украинцев и там совершать вот эти безумные действия, которые они совершают сейчас.
Вы говорите про организаторов, и впервые запрещенный ИГИЛ, террористическая организация, говорю это скорее уже по привычке, оказался в ситуации, когда им приходится доказывать, что за терактом стоят именно они, и выпускать одно за другим видео, чтобы наконец-то на них обратили внимание. Владимир Путин приключился с обсуждением бесконечного Украины и специальных там агентов Запада, которых, очевидно, в России в его представлении очень много, и вот они только этим и заняты, что как-то пытаются дестабилизировать ситуацию. ИГИЛу приходится перекрикивать вот эти конспирологические теории, или, может быть, кстати, не конспирологические теории Владимира Путина. А как вам кажется, он верит в это искренне, или он просто пытается убедить людей, окружающих его, в том, что вот так было все на самом деле?
Смотрите, я здесь буду опираться на свой очень небольшой, но все-таки опыт наблюдения, скажем так, за людьми, связанных с этим комьюнити. Так или иначе, живя в Москве, мы могли за там 20-30 лет так или иначе встречаться с людьми, которые вот принадлежат к этому комьюнити, ну, как бы КГБ, да? А вот, вы знаете, я думаю, что Патрушев совершенно искренне верит в такую вещь.
Что это Украина? Что...
Нет, нет, послушайте. Значит, так. Там другое, там методология. Значит, смотрите, ну, это просто у них книги, можно почитать эти книги, они публикуют, мы же не читаем это все. Значит, но на самом деле там много интересного. Например, они убеждены, что террористическая деятельность невозможна без участия какого-то большого государства. То есть они абсолютно убеждены, что никакие террористы не действуют по собственной воле, так сказать, и на свой страх и риск вот все это делают. Нет, за этим стоит какая-то большая страна. Либо они за этим стоят, либо за этим стоят их главный геополитический конкурент. А кто их главный геополитический конкурент? Соединенные Штаты Америки. То, что США придумали ИГИЛ, звучало еще в 2014 году, когда ИГИЛ только появился, из уст этих людей. Следовательно, когда... Вы же знаете, что Путин сказал, он же сказал вполне, мне кажется, искренне, когда накануне буквально теракта, он сказал, что нас шантажируют этой информацией. Вот такая картина мира, понимаете? Такая картина мира. Да, они считают, что за ИГИЛом стоят Соединенные Штаты Америки, что поскольку сейчас как бы идет война с Украиной, то украинцы помогали ИГИЛу там бежать на свою территорию и так далее. Это совершенно, мне кажется, не нужно преуменьшать степень вот этой катастрофы ментальной, которая происходит в этих кругах. Они действительно, скорее всего, в это верят.
А как вы относитесь к публикации Bloomberg, которая утверждает, что окружение Путина не так-то легко провести, не так-то легко убедить их в том, что Украина стоит за этим терактом, как того пытается добиться Путина?
Безусловно. А, во-первых, в окружении Путина есть разные люди. Я говорю вот об этом, ну, как бы core staff, вот эти вот люди с Совета Безопасности, эти пенсионеры в гаражах, как их называет Екатерина Михайловна Шульман. Замечательный совершенно образ. Вот эти пенсионеры в гаражах, вот я уверен, что в диалоге, ну, например, условно говоря, вот вы, Путин, представим себе, да, кому вы позвоните? Вы позвоните мне, Патрушеву. Первому, наверное, кому позвоните. А я вам, Патрушев, расскажу. Понятное дело, что это устроили все, значит, американцы, которые стоят за ИГИЛ. Ну и поэтому, что Украина и ИГИЛ, и все это направлено против России, но в интересах исключительно Соединенных Штатов Америки, которые хотят ослабить, развалить, уничтожить Россию.
Но это же не бьется никак. Это невозможно поженить в голове ИГИЛ и Соединенные Штаты.
А как ИГИЛ? Вот как могли вот такие простые вот эти ребята из Таджикистана так просто провести оружие, там, не знаю, заплатить за это же за все надо? Они вам скажут, ведь проводки все фиксируются несколькими крупными банками, в их голове это так. Я сейчас повторяю, ну, как бы слова этих людей. Да, значит, соответственно, вот как вы так сделаете? Нет, все это все равно контролируется крупными корпорациями, а крупные корпорации, опять же, связаны с самой большой страной мира. Вот, вот в их картине мира, повторяю, это, конечно, бред. Это бред на самом деле, безусловно. Но это бред, уже, к сожалению, мне кажется, владеет, по крайней мере, умами вот этого очень узкого круга вокруг Путина.
«Нью-Йорк Таймс», в свою очередь, пишет, что Соединенные Штаты передали России не всю имеющуюся информацию об этом теракте, то есть в общих каких-то чертах они сказали, что есть такая опасность. Мы помним сообщение, которое распространялось со стороны американского посольства и не только. Но если читать публикацию «Нью-Йорк Таймс», там есть такая цитата: «Враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили США предоставить какую-либо информацию о плане террористов сверхнеобходимой из опасения, что российские власти могут узнать источники или методы разведки». Я понимаю, что это вопрос уже скорее моральный, но тем не менее. Вот мы оказались в такой ситуации, когда две разведки не доверяют друг другу настолько, что на кону теракт, и часть информации все равно как бы не передается. Как вы можете оценить и ситуацию в целом, и конкретно этот поступок?
Ну, смотрите, республиканизм не предполагает космополитизма. Мы, может, еще поговорим с вами об этом сегодня. Значит, Соединенные Штаты Америки – это республика, и на первом месте республики стоят всегда ее интересы, интересы ее граждан. Да, если в получении этой информации были задействованы люди, которые работают в спецслужбах США или работают на эти спецслужбы на территории России, то странно, согласитесь, но и непрофессионально было бы с их стороны давать информацию, которая могла бы подставить этих людей. Тогда просто в следующий раз с ними никто не будет сотрудничать. И это логично, понятно, и с точки зрения такой космополитической морали это выглядит, конечно, ужасно, потому что как же вы не помогли добру, абстрактному добру. Но, во-первых, мы же видим, как на самом деле другая не республика, а монархия, абсолютная монархия, которая является сейчас Россия, значит, реагировала на эту информацию, да, а здесь, ну, допустим, если мы еще дали, ну, не мы, да, а они, да, дали чуть больше информации, сейчас, конечно, я сказал такую вещь, что будет смешно потом комментарии читать, да, ну, в общем, они дали информацию какую-то, которую бы потом еще использовали бы во вред против них, но не на пользу гражданам России все равно, да, ну, зачем делать? Мне кажется, логично этого не делать. Поэтому с точки зрения спецслужб США все делано максимально профессионально и корректно. Но другое дело, что, конечно, если бы это была другая республика, миролюбивая, которая бы не воевала бы со всем остальным миром, не бросала вызов Соединенным Штатам Америки. Ведь смотрите, что начали говорить сейчас, что мы находимся де-факто в состоянии войны. Посмотрите, что Тренин написал сейчас в глобальной, России глобальной политике. Он написал, что Россия воюет с США. Это Тренин написал, так сказать, руководитель центра Карнеги в Москве, бывший. Или я не знаю, сейчас он кем там является. Да, вот, значит, этот человек написал, что Россия находится в войне с США.
Тренин был директором до начала 22-го года, и в этом случае, к сожалению, мне кажется, никакие предыдущие заслуги не обеспечивают человеку репутацию.
Ну, у него много предыдущих заслуг. Он же работал в первом главном управлении КГБ СССР.
Я имею в виду ту славную часть его биографии, когда он был директором Московского центра Карнеги с 2008 по начало 2022 года. Я к тому, что факт его работы в таком замечательном месте, как центр Карнеги, не дает никакой ни индульгенции,
ни... Конечно, нет. Это скорее наоборот.
Да, базового доверия вот такого априорного. Ладно, про организаторов мы уже с вами поговорили. Я предлагаю в таком случае вернуться к началу нашего разговора, когда вы говорили про обнуление. И правильно ли я вас понимаю, что вместе со сроками вот на пятый срок президентский Владимира Путина обнулилось и вот то базовое чувство безопасности, с которым он пытался себя ассоциировать, и вот этот социальный договор права в обмен на безопасность уже по факту не действует?
Конечно, он обнуляется, я бы сказал так. Он обнуляется. Начался процесс этого обнуления. Потому что, к сожалению, я думаю, что это не последний эпизод. Потому что, поскольку ИГИЛ почувствовал свою безнаказанность в этой ситуации, повторяю, ему уже тоже плевать на всех этих людей, которым сейчас отрезали уши. Это их работа, чтобы вообще они, наверное, не должны были выжить с точки зрения ИГИЛа. Да? Но раз уж так вот, это их вообще не интересует. Их задача – сеять террор. И террор будет, скорее всего, нарастать. Это одна из только возможных направлений. Никуда же не делась другая, которая проявилась еще, ну, уже почти год назад, когда был мятеж Пригожина. Вот эти люди, которые сейчас тоже окажутся в очень сложном положении, потому что они как бы сейчас будут требовать от Путина чего? Выгнать всех, значит, условно говоря, гастарбайтеров, как они их называют. Это, кстати, унизительное слово из лексикона немецкого фашизма, да, но они его очень активно используют, как известно. Но, Путин уже, как видите, он начал говорить, нет, мы не можем делать так, чтобы Россия была только для русских, это развалит Россию. То есть у нас здесь начинается очень острый, назревает конфликт с националистами, которые, в принципе, были не то что лояльны ему, они поддерживали, они даже позволили ему Стрелкова съесть. Это все происходило вот на наших глазах в последнее время. Но опять очередное здесь напряжение возникает. И это напряжение, естественно, казнется и силовых структур, где сочувствующих националистическим идеям много, и армии и так далее. И это второй трек, который здесь никуда не девался, он будет расти.
А к чему это приведет?
Ну, слушайте, мне трудно сказать вот так вот, понимаете, но к чему это может привести, я понимаю, к повторным попыткам каких-то, при напряжении этой ситуации до предела, да, когда они увидят, что их ценности Путин не выполняет, им не следует и вообще ведет страну куда-то в другую сторону, они могут попытаться повторить то, что уже предпринимал Пригожин, но, может быть, действовать более последовательно и более, так сказать, идти до конца.
С какими требованиями? Вы можете чуть-чуть нам подробнее это обрисовать? Вот мы представляем марш 2.0, нет никакого Пригожина, во главе люди с националистическими взглядами, которые внезапно поняли, что Путин их не устраивает. Какие они поставят себе задачи?
Во-первых, сделать, ну, как они говорят, Россия для русских, да, то есть как бы выдворить максимально всех людей, находящихся на территории России, которые не являются русскими, да, вот это первое. Второе, ужесточить все, законы в отношении, кстати, вернуть смертную казнь, безусловно, это будет входить в их требования. Да, наверное, ужесточить, может быть, войну с Украиной. Или, наоборот, остановить ее и начать уже воевать с исламским халифатом. Тоже вариант здесь возможный. Да, то есть вот эти вот все требования, ужесточить меры в отношении тех, кто является потенциальными носителями исламизма на территории России. Вот. И если Путин не будет следовать этой логике, а он, скорее всего, не будет этого делать. Почему? Потому что, смотрите, у него простая арифметика, у него сейчас рабочих рук не хватает. Вы знаете, без меня отлично, и любой экономист вам скажет, что самая главная проблема сейчас России – дефицит рабочих рук. Ужасный дефицит рабочих рук. Он только возрастает, потому что идет война, туда призываются все новые и новые люди, кто-то призывается, кто-то уезжает. И, соответственно, этот дефицит только растет. За счет чего его можно восполнить? Только за счет приезжих. А к нам в Россию сейчас не хотят ехать люди из дальних стран той же Африки, глобального юга так называемого. Единственное, откуда можно еще вычерпывать ресурсы трудовые, это страны Центральной Азии и Кавказа. Вот, собственно, оттуда. И а более того, я думаю, что они сами сейчас будут уезжать. Это все равно проблема будет как бы нарастать, потому что они тоже не идиоты. Они уже давно уезжают отсюда. Это тоже началось еще с сентября 2022 года. Но Путин будет стараться это сдерживать. Он будет стараться сдерживать, делая всякие реверансы в сторону, национальных меньшинств России. А это будет раздражать его сторонников из числа русских националистов. Вот насколько это раздражение удастся удержать в рамках, мы не знаем. Но здесь есть очевидный риск для Путина.
К социальному договору, к обнулению безопасности, к какому новому договору Владимир Путин пришел в своем пятом сроке уже практически официально?
Во-первых, давайте немного разберемся.
Давайте.
Вот дайте я здесь включу политического теоретика. Потому что прежний договор был лоховской. Извините, это для лохов был договор. Потому что,
а лохи, смотрите, с какой стороны?
Лохи были с нашей стороны, все конечно. Понятно. Конечно, конечно. С той стороны никто... Там с той стороны лохов только пасут. Значит, вот. Значит, смотрите, если мы почитаем с вами Джона Лока, то мы обнаружим, что свобода – это основа безопасности. Если вы не можете свободно распоряжаться своей жизнью, то вы уже не находитесь в безопасности. Собственно говоря, это с самого начала было понятно. Вот, когда вы говорите, я уступаю свою свободу в обмен на безопасность, значит, вы отдаете и свободу, и безопасность. И, собственно говоря, вот когда Путин начал войну, это стало уже понятно, наверное, всем. Значит, он может послать вас погибать за его интересы. Собственно говоря, это было инсталлировано изначально, когда мы отдали свободу в обмен на безопасность. Даже странно, что это произошло так поздно, 22 года спустя. Вообще-то, говорят, могло произойти в любой момент этой истории. Это только вот мы должны радоваться, что Путин такой нерешительный и слабый человек, что он только на 22-м году своего правления решился на такие вещи. В принципе, у него это было с самого начала, потому что свободу нельзя поменять на безопасность. Да, значит, вот это, кстати говоря, россиянину очень трудно объяснить, мне кажется. Это главная проблема.
Когда конкретно россиянину?
Вот я знаю это по многим дискуссиям, что россияне не понимают, как же так? Зачем мне столько свободы, а вот нужно? Потому что если у вас нет свободы, то, знаете, вот все, с вами можно делать все, что угодно. Вот в чем проблема здесь. Она очень проста. Но многие, я думаю, что, по крайней мере, люди с советским таким вот бэкграундом, они этого не понимают. Вот. И, наверное, нам все это дано именно для того, чтобы понять, что свободу нельзя менять на безопасность. Обращаю ваше внимание, кстати говоря, в Европе вы много видите вот этого театра безопасности, когда там ставятся турникеты при входе в метро, на вокзалы и так далее. Нет же этого в Берлине. Как было все, хотя там были теракты. И в Париже, и в Берлине были теракты. Никто этого не установил. Почему? Потому что свобода дороже, чем все это. А в России теперь мы видим, что вы можете поставить турникет, а к этому турникет подойдут, всех расстреляют, пройдут дальше. То есть здесь это не дает никакой безопасности, но лишает нас свободы. И лишает безопасности вместе с этой свободой, потому что с нами можно уже сотворить все, что угодно. Вот в чем проблема. Поэтому тот договор был на самом деле изначально подложный, и не в наших интересах. Теперь следующее. Безусловно, мне кажется, что все идет к тому, что, ну, фактически не то, что идет, уже пришло к тому, что система держится на страхе, на лютом страхе. Вы видите, что мало того, что сделали с этими террористами, но сейчас же начинается какая-то чудовищная зачистка всех, кто что-либо сказал по поводу этого теракта. Там какая-то бабушка устроила какое-то трэш-шоу. Я даже не знаю, что это такое. Я узнал благодаря этим новостям.
У нее был трэш-стрим, да. Да, трэш-стрим. Какое-то очень небольшое количество людей, где она сказала, что, приношу извинения за цитирование, еще мало людей
это,
погибло.
Конечно...
Да, вот если было бы больше, тогда бы периферия была довольна.
Бабушка сказала очевидную глупость. Да, она сказала глупость. Но что с ней дальше стали делать? Понимаете, и не с ней одной, там еще этот муж целого директора Новой Голландии.
Уже бывшего директора.
Бывшего, да, уже бывшего. Она тоже ушла, причем сказала, член моей семьи, член семьи изменника Родины, да? ЧСИР, было такое понятие в 37-м году. Вот она так говорит. То есть это на самом деле что-то запредельное, то есть страх. Теперь контракт очень прост. Я тебя могу съесть, а могу сегодня... тебя не трогать. Вот поэтому веди себя тихо и ходи по струнке. Вот, наверное, такой контракт сейчас. Вот он так выглядит.
А как вам кажется, он отвечает каким-то базовым потребностям?
Нет, конечно. Людей? Он отвечает базовым потребностям режима. И прежний-то отвечал базовым потребностям режима, но сейчас просто режим как бы испытывает большие сложности. У него война, у него внезапно обнаружился второй фронт и так далее. На самом деле ведь здесь нужно понимать, что система действительно, она с одной стороны и слабая, и сильная. Вот это сложно объяснить сразу. Она сильная в том, что она может подавить нас с вами. Но она слабая с точки зрения того, что она не выполняет свои функции в отношении себя самой.
Ну, если про нас с вами многое понятно, Василий, то как вам кажется, учитывая, что этот договор не отвечает базовым потребностям, то примут ли его люди?
Ну, смотрите, дело в том, что у них фактически не остается выбора, потому что, конечно, внутренние они будут принимать, и многие не принимают. Но мы с вами не принимаем, да, и многие миллионы людей тоже его не принимают. Кто-то бежит, кто-то уходит во внутреннюю миграцию, кто-то выходит с протестом. Это все показывает, что люди не принимают это. Но здесь большая проблема. Нет организаций, в отличие от исламского государства. Почему? Потому что они вытаптывали всю гражданскую структуру общества, да, вот это все уничтожалось. А подпольные организации вот этих террористов, они при этом замечательно развивались. И, к сожалению, людям, которые не имеют за собой организации, не имеют никакого, ну, скажем так, какого-то чувства локтя, с кем они выйдут, что они будут требовать и так далее, и так далее. Это большая проблема, которая, к сожалению, говорит о том, что на какое-то время, я не знаю на какое, но, скорее всего, этот контракт будет существовать.
Про невозможность жить как раньше, казалось бы, что еще может стать хуже, но, как это ни странно, с каждым днем все больше сюжетов, и вот, например, в Москве по делу об участии в ФБК, это цитата, задержана Антонина Фаворская, это журналистка, которая, в частности, освещала процессы над Алексеем Навальным, сняла последнее видео с Алексеем, которое очень широко распространилось сразу после его гибели. Задержана она как раз по подозрению об участии в деятельности Фонда борьбы с коррупцией, и, вероятно, речь идет о части 2 статьи 282.2 УК. Это участие в деятельности экстремистской организации. И напомню еще раз нашим зрителям, что мы говорим про журналистскую деятельность. Как вам кажется, является ли это каким-то новым качеством путинской системы, или же это является таким, знаете, хаотичным, рефлекторным действием, движением этой самой системы, которая не может никого не арестовывать, не задерживать и не запугивать?
Ну, смотрите, мне кажется, что в новое качество системы перешла, когда она стала объявлять средства массовой информации нежелательными организациями. Это произошло немножко раньше, да, когда стал там «Дождь», «Новая газета», и там в Европе, да, и другие, «Радио Свобода», насколько я знаю, сейчас тоже запрещенная организация. Вот все это террористы, представляете, да? Значит, да, безусловно, в картине мира этих людей, возвращаемся к этим людям, журналист является... Кстати, Путин даже в одном из своих интервью говорил, что журналист и спецслужбист – это очень похожие с его точки зрения профессии. То есть он воспринимает журналиста как, ну, как солдата, который исполняет чью-то волю. Опять же, он не понимает, ну, нет понимания того, что журналист может действовать в своих интересах, что он может действовать в интересах профессии, что есть какой-то кодекс и так далее. Здесь нет, здесь все просто. Журналист – это человек, который может пером там что-то написать такое, что будет нам вредно, поэтому он опасен, и мы должны его давить. Но сейчас просто действительно количество перешло в качество. Это, наверное, качественный переход, но, опять же, это один из таких, одна из точек подобных. Мне кажется, что когда уже стали объявлять средства массовой информации нежелательными организациями, это уже стало более-менее понятно, что к этому идет. Просто, но эти средства массовой информации находятся уже за пределами России, а люди остаются еще какие-то в России, к сожалению, насколько я знаю, буквально вот на днях там вообще масса всяких случаев с задержаниями журналистов и в России, простите, в Москве, и в Башкортостане, и в других регионах. Но это, к сожалению, такая практика, которая просто здесь вот эту нишу заполняет и будет заполнять дальше.
Про новое качество системы тоже возвращаемся к теракту в Крокусе. Не могу вас не спросить, беспрецедентно, как кажется, впервые, наверное, со стороны разных телеграм-каналов, так или иначе аффилированных с властью или с МВД, или с силовиками, широко распространились фотографии пыток и видео этих самых пыток в отношении, скажем так, официально подозреваемых в осуществлении теракта. Нельзя на это было не обратить внимания, так как раньше, опять же, такого не было. И снова вопрос, является ли это чем-то качественно новым, или, что называется, с исполнителей, просто кто-то на месте решил, что вот, вот это красиво, и надо бы этим поделиться?
Смотрите, Нино, то, что я вам сейчас скажу, будет такой моей эмоциональной реакцией на это во многом. Я не готов еще к рациональному осмыслению этого момента.
Почему?
И поэтому, ну, потому что для меня это просто шок и ужас. Я никогда не ждал, что Россия, которую все-таки я считал более-менее цивилизованной страной, будет прибегать к подобному рода методам.
Простите, но за два полных уже года войны в Украине не такие видео и не такие кадры распространялись, такими же пытками, издевательствами?
Ну, наверное, да. Я думаю, согласен с вами, что... Но это все-таки, понимаете, это военные действия, хотя мне, кстати говоря, военные специалисты говорили, что странно, что сразу началось. Обычно военные преступления начинаются, когда вот, ну, война уже идет долго, все устали, все ненавидят друг друга, и вот начинаются тут такие какие-то ужасные вещи. А здесь это началось с самого начала. Мы помним, что Буча была фактически там в первый месяц войны. Да, я согласен, но смотрите, здесь ведь это делается совершенно официально, и, ну, как бы на территории своего государства, а не в состоянии войны, да, это вот не... Война – это естественное состояние, да, когда вы находитесь за пределами государства. Когда вы находитесь в пределах государства, все-таки у вас должен действовать какой-то, ну, какой-то ограничитель, да, ну, как бы хотелось бы этого ожидать. И вдруг здесь происходят такие вещи, которые, на самом деле, я пока могу ответить на это только цитатой из Бердяева, которая известна в книге «Истоки и смысл русского коммунизма», есть такая фраза, что Россия, он говорит о России начала 20 века, живет всегда в разных эпохах. С одной стороны, живет в эпохе современной какая-то часть, там городские слои, например, какие-то, средний класс. А какие-то люди смотрят будущее, там, не знаю, тогда это были там Чижевский, Циолковский, который там мечтал о полетах в космос. И с другой стороны, есть большая масса людей, которые живет в прошлом, которые живет в какой-то архаике. И вот эта архаика сейчас, я вижу, как она проявляется на уровне людей, которые не могли себе и не должны были себе такого позволять. Я сейчас, понятное дело, что ни в коем случае не хочу оправдывать здесь этих людей, которые совершили теракт. Это об этом, но, понимаете, если вы их задержали, вы должны не уши им отрисать, а, как бы сказать, вы должны с ними вести работу, ну, в соответствии с теми профессиональными требованиями, которые ваша профессия предъявляет. А если вы не имеете этих профессиональных навыков, потому что вы плохо учились в своей школе ФСБ, или не знаю, где там вас учили, если вы, так сказать, не тому учились там, то, соответственно, вот такая история, когда вы проявляете себе первобытного человека, который отрезает ухо в ответ на убийство людей. Понимаете?
Скажите, а вот эта архаика, она проявляется на уровне физического взаимодействия, в частности, насилия, или это насилие сопровождает еще и какая-то идеология?
Пока я не вижу особой идеологии за этим, честно говоря. Как раз архаика не предусматривает уж такой какой-то большой идеологии. Мне кажется, что как раз здесь мысли идут позади действия. Знаете, я вам могу сказать, вот вы, наверное, знаете этот ветхозаветный принцип «охо за око, зуб за зуб». А вы думаете, как он возник? Это же гуманистический принцип на самом деле. Значит, если... Я вам выбью око, вы можете выбить мне око. Вы не будете меня убивать за это. Вы только вот, если я зуб выбью, то вы мне выбиваете тоже зуб, понимаете? То есть нельзя, нужно действовать только симметрично. Да, вы как бы, это Ветхий Завет, понятно, что есть Новый Завет, который вообще предлагает, так сказать, прощать тех, кто совершил против вас какие-то действия и так далее. Но в данном случае, смотрите, это попытка регулирования как-то отношений. Вообще, на самом деле, с тех пор, когда появляется цивилизация, люди пытаются регулировать отношения со злом, с насилием. Когда мы пропорционально отвечаем, да, я ни в коем случае не призываю гладить этих людей по головке, но отрезать уши и совать им в рот – это варварство. Это просто варварство, которое приближает нас к этим варварам, а не наоборот отстраняет нас от них и, так сказать, делает какими-то моральными победителями.
в чате правильно дополняют, что тот человек, который отрезал ухо террористу, был в нашивке с неонацистскими символами, поэтому в каком-то смысле, возможно, идеология этому тоже как бы соответствует.
Ну, смотрите, я не считаю неонацизм просто идеологией. Я поясню, почему. Дело в том, что неонацизм – это такая очень паразитическая идеология, очень эклектичная. А на самом деле ведь идеологии всего три таких вот классических идеологий. Есть либерализм, который возник изначально, и Джон Локк, собственно, его родоначальник. Да, второй – это консерватизм, который возник в ответ на либерализм. И третий – это социализм. А здесь возникает национал-социализм, который, как бы, который, так сказать, пытается эклектически соединять в своих, в интересах властвования, пытается соединять разные элементы, приятные людям из разных идеологий. То есть он говорит о свободе, ну, как бы свободе для белой расы, например, о консервативных ценностях и о социальных гарантиях одновременно. Он обещает все сразу. Это не идеология в чистом виде. Это паразитарная система, которая устанавливается ради властвования.
Продолжаем, честное слово, с политологом и историком Василием Жарковым. У нас есть еще где-то примерно 10 минут. Есть вопросы из чата. Собственно, с вопроса из чата мы перейдем к еще одной теме нашего обсуждения. Но пока скажу, что уфимскую активистку Ольгу Комлеву отправили в СИЗО по делу ФБК. Вчера ее увезли под предлогом принудительного допроса по этому делу. В Следственном комитете женщине предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе. Об этом пишет Медиазона. И по версии следствия, Комлева добровольно вошла в состав экстремистского сообщества. И произошло это под, цитата, «воздействием пропаганды деятельности экстремистского сообщества ФБК «Команда Навального». Вопрос из нашего чата от Елены. Здравствуйте, ваш гость. В статье о Навальном, я скажу нашим зрителям, тем, кто не читал, у Василия вышла колонка в Moscow Times, посвященная Алексею Навальному. Вы пишете, что задавали вопрос, способен ли Путин убить в 2011 году, но к тому моменту Путин уже 5 лет как отравил Литвиненко. Как получилось, что вы не заметили этого убийства, Василий?
Хороший вопрос. Смотрите, дело в том, что мы все-таки исходили из того, что есть какие-то доказательные моменты. И тогда было выдвинуто очень много разных версий, которые прикрывали Путина. Мы как бы не могли сказать, что это было личное распоряжение Путина. Вот как бы вообще с точки зрения отравления Литвиненко, в отличие от расследования, кстати, отравления Навального, там не было предъявлено такой вот четкой цепочки. Кто это? Ну, там понятно, что это делали вот как бы два исполнителя, который, один из которых сейчас в Государственной Думе. Но как бы при этом мы не видели прямой связи. Это было как бы, ну, находилось так, что могло быть так, а могло быть, например, какое-то там сообщество ветеранов спецслужб это все организовало и так далее, и так далее. Вот поэтому, мне кажется, для меня это было на периферии моего внимания. Я понимаю, что, может быть, это была ошибка, но по факту, к сожалению, это было так. И более того, как вы видите, это было общее мнение многих людей тогда, которые находились в оппозиции, но, я повторю свои мысли, которые я говорил в этой статье, Путина признавали меньшим злом, потому что он выглядел как посредственность. Он выглядел как слабый политик, как маленький человек из гоголевской шинели. И главное, что, опять же, смотрите, еще тут важный момент. Все это происходило в контексте коллективной памяти о сталинском терроре. Как бы у нас классический такой эталонный кровопийца – это Сталин. Да, значит, Путин нулевых годов, очевидно, не был похож на Сталина. Да? Когда я задавал вопрос, может ли убить человека, я имел в виду, может ли он убивать многих людей. Да? А здесь, ну, как бы, какие-то разборки там в спецслужбах – это отдельный разговор. Здесь мы видим… Это была фундаментальная ошибка, которая вытекала вот из этой известной цитаты Бродского: «Ворёга мне милее, чем кровопийца». Да? Мы же все ее повторяли тогда.
Особенно в обсуждениях про умное голосование. Это было очень популярное такое. Да, общем, да. Аргумент да, был очень популярный, да, востребован среди
людей. Да, 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 безусловно. И теперь мы видим следующее, что, во-первых, маленький человек из гоголевской шинели, обернулся тем, что, собственно говоря, Гоголь и описывал там в конце, да, только он при жизни этим обернулся, чудовищем, которое всех угнетает и нападает на соседнюю страну. А с другой стороны, оказалось, что большой ворюга также позволяет себе крупное кровопролитие.
Масштабно работает.
Да. Вот это фундаментальная ошибка, которая продиктована, я повторяю, целым культурным слоем, который за этим стоял. А поскольку Навальный выглядел всегда сильным, безусловно, он выглядел сильнее Путина с самого начала, в этом отношении он выступал как пугающая фигура. И здесь еще важный момент. Вообще-то говоря, здесь проявился такой монархизм, условно говоря, русского человека. Я здесь могу сказать о себе. Смотрите, Навальный появился в 2011 году, в конце 2011 года, ну, такой, в публичном пространстве, широко, да, и сразу стали говорить, а может он быть вместо Путина президентом или не может быть, имея в виду следующее, но, что не просто президент на 4 года, а это новый царь, да, значит, соответственно, мы стали обсуждать, может ли он быть новым нашим царем или нет, будет ли он лучше или хуже прежнего царя, а вместо этого нам Навальный тогда говорил о другой совершенно повестке. Он говорил о республиканской повестке. Он говорил о том, что мы, прежде чем решать, кто будет следующим президентом, должны создать равные условия для выборов, для регистрации кандидатов, для уведомительной процедуры для регистрации политических партий, равные, так сказать, права для кандидатов и для избирателей и так далее, наблюдение за выборным процессом. Ну, в общем, вот вся эта повестка, которая выглядела на самом деле, ну, как бы сказать, ну, немножко слабее личности самого Навального, она уходила в тень. И вот это главная проблема, потому что Навальный был, я бы сказал так, воплощением республиканского духа в России. Ему даже присуще вот это вот, то, что Макиавелли называет верту, вот эта вот доблесть республиканская, которая, конечно, была у Навального очень сильно развита. А мы смотрели на другое. Мы смотрели, каким он царем будет. Понимаете? Мы не думали о республике. И вот это я ставлю себе главную вину.
Почему?
Ну, потому что это фундаментальная ошибка меня как политического...
Почему не думали? Откуда возникла эта ошибка?
А мне кажется, что она возникла из общего культурного фона, потому что мы смотрели на это вот в парадигме той, которая существует в России. Мы смотрели в этой монархической парадигме, так или иначе.
Это надо все равно немножечко, как мне кажется, разъяснить. Монархическая парадигма, ну, плюс-минус понятно, но, опять же, как, насколько глубоко ее корни находятся?
Очень глубоко, очень глубоко. В этом-то и проблема большая. И, кстати говоря, тогда, в 2011-2012 году, была, в принципе, республика. Вы помните, была Окупай Абай? Это была маленькая республика, где не было партийной окрашенности. Там, я помню отлично, как одна наблюдательница говорила, что там либералы готовят еду, а националисты охраняют, а левые читают лекции. Вот это все тут вместе было, понимаете? Это была маленькая республика, которая просуществовала тогда там несколько дней или неделю вот на чистых прудах. Да? Вот это на самом деле то, к чему надо было тогда стремиться, и то, чего тогда можно, мне кажется, было достичь. Потому что после этого этот шанс был упущен.
Кажется, что вы чувствуете вину.
Да, конечно.
Что с ней делать?
Ну, что делать? Нужно, значит, смотрите, Навального убили, да? Я говорю тоже, смотрите, нам говорят, убили надежду. Опять же, это монархический подход. У нас какая-то надежда, какая-то мессия, которая нас спасет. Нет. У Навального была надежда на Россию, но и республиканское будущее. Мы должны понимать, что этот республиканский подход нужно развивать, поддерживать и максимально, ну, как бы сказать, повестка России будущего – это повестка Третьей Республики в России. Две республики уже были. Первая была 1 сентября 2017 года провозглашена при Керенском, просуществовала 55 дней до 25 октября того же 2017 года. Вторая республика была провозглашена, условно говоря, 12 июня 1990 года на съезде народных депутатов РСФСР, когда была принята Декларация о независимости России. И она прочитала, ну, где-то по разным оценкам можно считать, ну, до прихода Путина, наверное, да, может быть, раньше, там, до 93-го года, каждый может читать, но все-таки дольше, да, вот мы должны сейчас думать о повестке Третьей Республики и действовать в соответствии с тем, что, в том числе говорил Алексей, вот именно в его республиканской повестке. Мне, например, сейчас, вот как бы, как исследователь, очень интересно посмотреть, может быть, я этим займусь, Навальный как республиканец, как стихийный, может быть, республиканец. Мне кажется, это самая интересная для меня сейчас академическая тема. Для того, чтобы понять, как его легаси, как его наследие нам может быть полезно в будущем.
У нас минута остается до конца. Можно ли сказать, что Навальный просто опередил время?
Да, конечно. Конечно, конечно. Он опередил время, он в своем поколении, я же принадлежу к поколению Навального, ну, я на 2 года его старше, но, в принципе, это одно поколение. Конечно, мы были все деполитизированы. Мы, смотрите, я не знаю, успею в одну минуту, но я все-таки должен сказать это. Значит, здесь такая история была. Мы все такие советские пионеры. И мы избежали, счастливо избежали возможности вступить в комсомол и ходить на комсомольские собрания. Потому что где-то там в 89-м году все это накрылось. Да? Значит, и мы ушли из политики. Мы вообще, политика была таким делом, которым принуждала советская власть. Она заставляла ходить на выборы, заставляла вступать в комсомол. Кто-то вступал в партию для того, чтобы там как-то развиваться и так далее. Вот это все произошло деполитизация. Она произошла уже тогда. Путин поддержал эту деполитизацию. И когда пришел Навальный, он был одним из тех, кто первым выступил с позиции реполитизации. Он выступал именно в поддержку реполитизации. И мы, на самом деле, увидели в этом угрозу. Ну, вы помните, как его обвиняли тогда в фашизме. Но это, на самом деле, была большая ошибка, еще тоже теоретическая, потому что последние исследования показывают, что фашизм приходит не из политизации, он приходит из деполитизации. И как раз фашизм, существующий в сегодняшней России, это следствие деполитизации последних 30 лет. Я бы даже сказал, что слишком даже как-то долго он агрегировался, этот фашизм.
Неужели в этом проявилась пассивность?
Ну, может быть, может быть.
Неутешительные выводы, но других у нас нет для вас, наши зрители, к сожалению. Всех отсылаю к колонке Василия в Moscow Times. В Фейсбуке Василия буквально самый актуальный пост, хотя не уверена, что вы сможете ее увидеть, но тем не менее. В общем, «Память Алексея Навального» называется публикация Василия. Еще раз скажу, где ее искать, The Moscow Times, в русской службе. Спасибо вам огромное за этот разговор. Был у нас в гостях политолог и историк Василий Жарков в программе «Честное слово». Большое спасибо всем, кто был с нами. Еще раз ритуально напомню вам. Поставить лайки, чтобы YouTube распространил эту трансляцию, чтобы как можно больше людей услышало наш с Василием сегодняшний разговор. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, исключительно для того, чтобы мы с вами не потерялись, ну и поддержать нашу работу, тоже если вам нравится то, как мы работаем, и хотите, чтобы мы работали для вас больше. Patreon для этого прекрасно подходит. QR-код сейчас был на ваших экранах, а в эту секунду те, кто уже воспользовался этой возможностью, спасибо этим замечательным людям огромное. Меня зовут Нинур Сибашвили, увижусь с вами уже завтра в традиционном честном слове с Дмитрием Быковым, поэтому до скорой встречи, всего доброго и пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.